«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Я Сергей Рыбко. Сегодня мы с вами свои вопросы задаем Алексею Кспоржаку, общественному деятелю, так?
Но уже не директору «Артека».
Уже не директору Международного детского центра «Артек». Приветствуем вас. Вы на этой неделе объявили, что с этого поста уходите. Не первый даже не вопрос, а просто предложение. Смотрите, есть издание «Турпром». Заголовок вам хочу прочитать. Вас это может впечатлить. Экс-претендент на пост руководителя Ростуризма покинул «Артек». Это заголовок.
No.
Дайте, пожалуйста, трактовку. Это вот почему так странно, смешно сформулировано?
Ну, это лучше у них спросить, почему так странно и смешно сформулировано. Так же странно и смешно, смешно, как все, что происходит с туризмом в нашей стране, видимо.
Эту мысль я, вероятно, вас попозже тогда еще попрошу развернуть. Еще раз для слушателей, смотрите. Экс-претендент на пост руководителя Ростуризма покинул «Артек». Речь, ну, вы сейчас как-то так уклонились от прямого, что ли, ответа, но речь о том, что вас на протяжении нескольких месяцев прочили в руководители Ростуризма, либо просто в сотрудники. Все, эта тема точно закрыта?
Ну, если честно, ее и не было. Но мне никто предложение не делал, понимаете? Поэтому я прошу прощения, там можно сколько угодно пользоваться слухами, но мне предложение никто не делал. И в этом смысле, что обсуждать? Ну, то есть это вот...
Окей. Вы, когда объявляли о том, что уходите из «Артека», вы сказали, что решение приняли давно.
Да.
Как давно?
Ну, честно вам могу сказать, если понаблюдать за тем, что я последнее время говорил, я говорил о том, что некий этап проекта под названием «Артек» закончился. Этап, существенный этап, который я называю так реновацией «Артека». Мы вышли на те же самые параметры численности, узнаваемости бренда. Мы сделали такой существенный рывок, быстрый, с точки зрения, вот, даже с своими коллегами, когда мы прощались, я говорил о том, что с точки зрения там, изменения корпкультуры, которая произошла внутри организации.
Изменение какой культуры?
Корпоративной. И настроение у людей внутри. Мы действительно прошли очень много этапов развития за очень короткое время. Но именно этот этап, этап вот реновации, этап выхода на эти параметры, он закончился. У «Артека», как у такой интересной с этой точки зрения организации, на мой взгляд, есть некая развилка, как дальше развиваться. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, вот на сегодняшний момент, вот последние, наверное, полгода примерно, а может даже больше, это, эти, скажем так, этот путь изменений, он не находит нужной, в том числе, административной поддержки. И в этих, то есть, понимаете, я, условно говоря, я руководитель, который развивает проект, который может прийти под задачу, но не может прийти под функционирование. Для простого этапа функционирования, ну, скажем, я тяжеловатый руководитель. Знаете, у меня был пример, знаете,
давайте,
у нас же такой
человеческий разговор, Я вот на вашем примере, честно просто признаюсь, хотел бы вместе со слушателем попытаться, ну, в какой-то части программы просто проследить и как-то описать работу такого госменеджера, вот каким вы, наверное, если вас так называть, госменеджер, вы не будете возражать?
Да, я не буду возражать.
Посмотреть, как это работает.
Я как раз просто сейчас учусь на программе государственного управления.
В РАНХИКС?
Да, конечно. Да.
Вот. Просто
в этом смысле, ну, вы просто поймите, я вот действительно публичный менеджер, который управляет общественной структурой какой бы то ни
было. Отлично. Вот, если позволите, давайте исследуем вас как такой объект.
Знаете,
из этой
области. У меня был случай замечательный. Я в свое время работал в проекте Всемирного банка в России, занимался таким проектом реформы системы образования. Это было начало моего пути.
Федеральная система образования или там Тверской, региональный?
Нет, федеральный. У меня обратная дорога, я так с облака под названием федеральное правительство спускался
в регион,
на землю, до организации дошел. Вот, кстати, на самом деле, думаю, что для людей, которые пытаются связать свое будущее с государственным управлением в том или ином виде, вообще с публичным сектором, нахождение на земле самое приятное из действий, потому что, когда ты там что-то задумал, то реализация может произойти на твоих глазах. А когда ты задумал что-нибудь на облаке, то еще бабка надвое сказала, случится это или не случится, и случится это так, как ты себе это представляешь.
Опыт, которым вы хотели, да, поделиться.
Опыт такой. Я просто, это такая параллель. Так вот, я работал в проекте, был там консультантом одного из направлений проекта, связанного с оценкой качества образования, на самом деле. И у нас было три пилотных региона. Один из них был пилотный регион Самарская область. В Самарской области был министром образования Коган Ефим Яковлевич. До сих пор мы с ним в хороших отношениях. Как-то мне нужно было решить какую-то задачу. Он прилетал из Самары. Я подумал, слушайте, время надо сэкономить. А поеду-ка я за ним. Встречу его в аэропорту. Я приехал в аэропорт. Выходит Ефим Яковлевич Коган. Я его встречаю. Он ко мне подходит. И говорит, слушай, а водителя подешевле не нашлось?
Так.
Так вот, тут это почему вопрос был как раз для функционирования организации. Я не нужен. Это не значит, что я там дороже или дешевле, как управленец, лучше или хуже. Но я просто про другое. Я про то, когда нужно делать быстрые, существенные изменения. За этими изменениями должна успевать оргструктура. Мне в этом смысле повезло, в моей команде было достаточно много людей, которые склеивали те мысли в действия и процедуры в организации, и они успевали за мной. Вот в настоящий момент я политической задачи не ощущаю уже достаточно долго, не ощущаю ее на то стремительное изменение, которое в котором мне находиться комфортно и которым я умею управлять. Понимаете, наверное, как бы не каждый пилот истребителя может летать на кукурузнике.
Так, не уверен, что мне до конца эта аналогия понятна. Ну, то есть мысль понятна, аналогия не очень понятна. Что здесь кукурузник, что истребитель в вашем случае, как менеджер?
Еще раз, вот мы сильно менялись быстро. Да. Если кривую нарисовать, то это будет достаточно большой угол, там градусов 45, а может быть и 60 по изменению качественных параметров организации, в которой мы находились. Угу. Сейчас мы вышли на плато.
И нужно... Понятно, и по нему можно спокойно, относительно спокойно кататься, перемещаться,
двигаться, чтобы устоялась организация.
Понятно.
В этой ситуации я вреден даже.
Слишком инициативен, энергичен, эклектичен.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому пойдет все в
разнос. Да. Это интересное объяснение. Но когда мы с вами прежде здесь встречались, вы в том числе об Артеке говорили и в таком настроении, как будто это, ну, говоря совсем пафосно и возвышенно, такое дело жизни. Ну, то есть для человека делом жизни может быть автомастерская, ресторан, что-то подобное. Вы так к этому относились, или вы сразу знали, что вы вот выполните этот набор задач? Вы, кстати, задачу назвали политической вот несколько минут назад.
Так и есть.
Большую политическую задачу. Вы к этому так относились? Вы менеджер, который пришел для того, чтобы решить эту политическую задачу, а потом пойти чем-то еще заняться? Или было какое-то ощущение, что вы там на всю жизнь, что там, вам там мемориальные доски однажды, спустя много-много лет, будут вешать в вашу честь, что вот такой-то Алексей Каспаржак нами руководил, спасибо ему большое. Вы как это воспринимали?
Вы знаете, традиция мемориальных досок в камне, она мне
не близка.
Ну, она мне меньше
большинству
нравится.
Большинству современных людей, очевидно.
Она мне меньше нравится, потому что как-то она приближает меня совсем к земле. Вот, я туда пока не стремлюсь.
Я, да, поэтому оговорился про много-много лет.
С точки зрения отношения...
Да.
В любое дело надо делать с тем ощущением, о котором вы говорите, что оно свое и навсегда. Другое дело, что нужно грамотному человеку, профессиональному, нужно знать свое место, ну, свое предназначение. И знать, где ты эффективен и в какой момент ты эффективен. Это не значит, что я там кого-то разлюбил, или у меня внутри ничего не клокочет в тот момент, когда мне после принятия решения, после даже условно подписания мне приказа об увольнении, я дважды возвращался в Артек. Это очень непросто. Но у меня есть такая привычка. Я вообще, если честно, на бывшие рабочие места не приезжаю. Вам это могут, там, я надеюсь, что меня слушают люди в Тверской области сейчас вдруг, в которой я долго работал на разных позициях и так далее, не захожу я на старое рабочее место, потому что с ним связано, потому что тот я уже, его уже нет.
Ну, а как давно вы вот документально, письменно разорвали эти отношения, контрактные или какие-то?
С точки зрения моего заявления, да. в начале ноября.
В начале ноября и с тех пор...
А с точки зрения, с тех пор я был 3 недели в отпуске и вернулся попрощаться.
Это было прощание исключительно с коллективом?
Нет.
Это вот с детьми, со всеми?
Нет, с детьми нет, стоп, секунду, пожалуйста, давайте детей сюда. Вот я никогда... Я считаю, что это в некотором смысле цинично. Если я для детей был каким-то ориентиром...
А были? Ну вот попробуйте себя оценить.
Давайте это лучше у них спросить. Ну, я старался. Я старался, потому что я считаю, что человек, который работает в образовательной системе, вообще с детьми, да и с людьми просто... Он претендует на авторитет, конечно же. И это двигает очень сильно. Это дает совершенно другие возможности и тому, кто приезжает в Артек, например, или там приходит на работу, и тому человеку, который этим руководит. Вот, не надо их приплетать, точно.
Я не пытаюсь их приплетать, я пытаюсь понять ваше самоощущение. Вот как вы себя ощущаете по отношению к... воспитанника, тем, кто посещал лагерь. Вы сказали, что вы стараетесь быть авторитетом, но...
Знаете, учительство и ученичество случается. У меня был такой замечательный учитель Борис Ильич Хасан. Он сказал такую фразу давным-давно, когда преподавал мне конфликтологию. Вот. В курсе психологии. Оно случается. Если оно случилось в отношении кого-то, я счастлив.
Мысль ясна. Слушатели, давайте тоже призывать к разговору. +7 925 48 94 8 – это номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда звонки. Принимаем по номеру 7373 94 8. Беседуем с Алексеем Каспаржаком, общественным деятелем, в прошлом директором международного детского лагеря Артек, детского центра Артек. Александр Суровов вопрошает. Я, а по делу, достижения можно? Это, напомню Александру, что это я задаю Алексею вопросы о нем, о самом. Но давайте теперь на вопрос Александра Сурового. А по делу, вот из достижений, кроме того, что вы сказали, что вывели проект на некое плато, на котором 120, может
120
отстояться.
Тысяч детей, абсолютно восстановленная инфраструктура, международный проект с точки зрения востребованности, международно-конкурентный проект с точки зрения востребованности среди детей других стран, несмотря на то, что это Крым. Новая образовательная технология, которая реализована внутри, которая является отторгаемым продуктом, то есть это можно транслировать в образовательную систему нашей страны.
Сделать из этого франшизу.
Сделать из этого и франшизу, да, безусловно, и вообще немножечко изменить качество образовательной услуги, потому что дети, знаете, у нас же есть, если мы же все время исследования проводили внутри, оценивали, что детям интересно. У нас дети с удовольствием ходили в школу в Артеке. Пусть этим похвастается образовательная система, любая другая, которая сегодня стоит на классической технологии.
Вы, опять же, когда описывали вот этот последний этап своей работы, сказали, что пришли к некой развилке, и, по-моему, так и не уточнили вот эти два возможных направления развития.
Ну, я так считаю, что там есть 3 варианта, один, второй и сумма.
Вопрос о том, что такое менеджмент и как это работает. Вы эти свои 3 идеи как-то описали, кому-то
конечно,
предложили,
конечно,
изложили?
Конечно.
Нам тоже, пожалуйста, сформулируйте.
Конечно. Нет, все очень просто. Значит, первый вариант изложен в следующем. У нас есть проект планировки территории, который предполагает возможность увеличения пропускной способности центра нашего до 10 тысяч человек одновременного там нахождения. Сейчас предел при вводе солнечного лагеря будет 4500. То есть примерно в два раза, больше чем в два раза увеличить численность детей, которые находятся там внутри. Но это не самоцель. Вот не самоцель дети, не самоцель численность. Численность. Вопрос совершенно в другом. А дети, которые, надо было, надо это сначала сказать, мы даем возможность, несмотря на достаточно такой авторит... Мы, несмотря на то, что все наши дети, 15 миллионов человек, находятся в авторитарной системе, в которой им их готовят к тому, чтобы они стали исполнителями в этой жизни, чужой воли, мы создаем условия, в которых они чуть-чуть обращают на себя внимание, мы их начинаем хвалить, находить в них какую-то... находить в них ту особенность, которая является уникальной для него и при которой человек себя считает исключительным в этой части, это позволяет воспитывать, ну, скажем так, уверенность в себе, и это создает предпосылки преодоления патерналистских настроений в нашем обществе. Вот это в сумме.
Ну, короче, это какой-то баланс между патернализмом и...
это не баланс, это наоборот.
Потенциалом к индивидуализму.
Ну, даже вопрос здесь... Давайте уйдем от измов. Окей. Просто мне кажется, наша страна будет развиваться хорошо, в ней будет все нормально с экономикой, с жизнью, с ощущением, с улыбкой на улице, если из образовательной системы будут выходить счастливые люди. Кто такие счастливые люди? Счастливые люди – это те, которые занимаются тем, чем они хотят заниматься, и у них это получается. Для того, чтобы это все случилось, у них должен быть опыт в образовательной системе, в которой они находятся 11 лет, опыт успеха. Опыт успеха и опыт того, что их хвалят. Я могу аккуратно минут за 5 объяснить, что сегодняшняя образовательная система и сегодняшняя школа
делает не очень счастливых людей.
Делает обратную вещь, причем делает ее с упорством, достойным другого применения. Вот, в этой связи это не проблема, в смысле, это не значит, что кто-то плохо работает, это не значит, что у нас плохие учителя или плохие школы. Это просто как бы предел возможности работы системы, которая была спроектирована под другое общество. Ее нужно менять. Вопрос, как ее менять? Менять ее внутри школы невозможно. Потому что, к сожалению, это консервативный институт, в нем много людей работает, и огромное количество людей должно по отношению к себе самим сказать, что то, что они делали, ну, не совсем правильно. Поэтому нужно менять сбоку. Вот я говорю о том,
а почему не сверху? Вы говорите, не изнутри,
а это нам так кажется.
Не сверху,
вы
а
знаете,
сбоку.
Нам так кажется, что кто-то там наверху сидит и может что-то так изменить. Ничего подобного. Изменить можно то, к чему готово общественное сознание. Общественное сознание сегодня, вот давайте я вас спрошу, что такое школа? Вот у вас образ какой возникает?
Учреждение, которое посещают дети, пока родители заняты на производстве.
Ну, вообще, по большому
счету... Как детский сад практически. Ну, то есть, где люди проводят время.
Домик, время, звонок, урок, предмет. Вот эти забитые в голову образы, которые преодолеть обществу крайне сложно, пока рядом не возникнет альтернативы, как это может быть устроено по-другому. Понимаете, мы все время говорим, там, модернизация образования, и я этим занимался с удовольствием, информатизация, технология, ну, неважно. Но мы старый инструмент, старую технологию пытались немножечко оживить.
Да, но эта старая технология, она отрегулирована и описана на уровне законодательства даже, регионального, федерального, неважно.
И что
то
теперь?
Есть, ну, это и есть вопрос о том, с какой стороны что-то можно менять.
Понимаете,
чтобы внедрять что-то новое, нужно как минимум вот это вот программные какие-то документы переписывать.
Да не только в программных документах дело.
Не говоря программ, я имею в виду даже не учебную программу,
я понимаю,
школьного образования.
А скорее всего, вы понимаете, вот нам так кажется, у нас в правительстве в этом составе появился человек, отвечающий за цифровую экономику.
Ага.
Почему? Потому что, по большому счету, цифровизация – это не есть внедрение цифры в существующие процессы, а это построение другого типа процесса. Вот, видимо, с образованием нужна будет такая же история. Не будет 11 лет хождение в одно учреждение.
Я вас правильно понял? Когда вы говорите о том, что эту систему нужно менять откуда-то сбоку, вы имеете в виду, что нужно создать некий пример?
Образ, да.
Потом этот пример там, предложить уже людям наверху и сказать, может, везде вот так попробовать?
Вот мы опять людям наверху. Этот пример нужно продать в общество. Общество должно принять, что другое устройство жизни их детей на таком промежутке времени им тоже нравится. Вот, знаете, я уже, к сожалению, неоднократно рассказывал, но нам удалось маленький-маленький примерчик продать в общество. Он был связан с 1 сентября. Вот 1 сентября у вас линейка.
Вы представляете? Вы рассказывали, да, про то, что свеча памяти была зажжена.
Нет, вообще не об этом.
Так, а о чем?
Звонок.
Да.
Первый звонок. Как дают первый звонок?
Сажают на плечо первоклассницу, и она верхом на 11-класснике катается по кругу на линейке и звенит звонок.
Правильно. А у всех стоящих возникает вопрос, откуда эта первоклассница?
Ну, у любопытных возникает. Она чья, спрашиваю.
Правильно. Вот когда я приехал в Артек, этой первоклассницей должна была стать моя дочка сразу. Ну, это автоматически. Я запретил...
Прям как царица полей, то есть...
Примерно, да.
Племянница товарища Дынина.
Я запретил это делать. И вечером 31 числа пришедшая домой Соня сказала, слушай, папа, такая довольная, я несу ключик. Ну, то есть там в сценарии появился колокольчик, запретил, но ключик появился. А вот на следующий год у меня все первоклассники стояли с колокольчиками.
Чему учит нас этот пример? То есть эта история как бы увлекательная, но
вывод. Этот пример нас учит следующему. Что вот когда мы стандартному такому представлению с одним колокольчиком противопоставляем, к которому все привыкли, который все ждут, так. У всех 1 сентября было такое.
Вы уверены, что все оценили эту революционность этой идеи?
Ну, даже ее общество приняло. На следующий год все родители ждали, что у всех детей будет по колокольчику. Я об этом. И если мы вдруг решим урок заменить чем-то другим, или школу назвать не школой, а перевернуть название и убрать расписание или еще что-нибудь, мы рядом должны поставить то, что будет позитивно восприниматься родителем, который сегодня ведет ребенка в школу. И мне, обращаясь, говоря об этом, с чем мы зашли так глубоко достаточно, почему я об этом говорю? Мне казалось, что лагеря, федеральные центры или вообще другие лагеря, они могут стать тем плацдармом, где можно под другие цели, разницу в целях в том, чтобы подавить и развить, она все-таки существенная. Попробовать откатать и получить в ней новые технологические решения и предъявить это обществу, сказать, слушайте, мы сегодня готовы к тому, чтобы одно заменить другим или одно дополнить другим, но в большем объеме, для того, чтобы повернуть целеполагание. Решается это двумя способами. Либо мы численность растим до бесконечности, либо мы укладываем это в технологию, франшизу, распространяем по образовательной системе.
Так.
И тем и другим способом мы увеличиваем численность. Либо мы делаем и то, и другое одновременно. На сегодняшний момент, к сожалению, политические силы, которые принимают решения по способу дальнейшего развития,
так.
Они остановились и размышляют, наверное. Значит,
вы не готовы были стоять на этой точке и хотели бы попробовать по одному из описанных путей?
Я уже полгода стою, уже говорю, вот можно так, можно так.
Ага.
Но там, видимо, понимаете, от переписывания учебников
что?
Ничего не изменится. Мы должны понять, что учебник скоро будет другого типа. Мы сейчас учим в политике часто...
Вы сами говорите «будет», при этом вы сами описали ситуацию, когда вы подошли к некому очередному этапу, когда что-то можно изменить более глобально, и на этом этапе вас что-то остановило, вы размышляете. Откуда уверенность, что все-таки изменится?
Тем будет просто резче изменение. Понимаете, задача управленца сделать так, чтобы изменение было естественным, чтобы это не производило к тому, чтобы люди волновались. так как дети, которые сегодня в школу, все чаще и чаще задают вопрос, зачем я туда хожу, и им все чаще и чаще взрослые не могут на этот вопрос ответить, то технологическое изменение произойдет. Вопрос в том, будем ли мы сопровождать это изменение, или оно нас накроет так, что нам, да, внезапно, что нам нужно будет очень быстро, может быть, не очень правильно к нему пристраиваться.
Это Алексей Каспаржак. Продолжим разговор после информационного выпуска. Будем звонки принимать. Напоминаю, номер наш 7373948. СМС плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. По этим координатам сообщение отправляйте во время информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Алексеем Каспаржаком, общественным деятелем, в прошлом директором Международного детского центра «Артек». Я в предыдущей получасовке упомянул товарища Дынина и вообще фильм «Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен». Помните, там есть тоже классическая сцена, что не день 100 грамм, что не день 100 грамм. Ну, то есть взвешивали, да, пионеров.
Больше, более того, и сейчас...
Вот, об этом вопрос. Просто вице-премьер Голикова на этой неделе разговаривал о том, как у нас дела с ожирением обстоят в стране. Называла регионы, которые более всего от этого страдают, какие менее. В общем, это тоже часть демографической повестки или политики. Взвешиваются воспитанники, гости «Артека»?
Знаете, как ни странно, но когда...
По системе Дынина, да.
Да-да-да. А там это же не система Дынина, это система оценки... Вообще, зачем нужны были лагеря? Вот мы сейчас... Вчера я, к сожалению, не смог присутствовать по состоянию здоровья.
В Петербурге?
В Петербурге, да. А мы ездили на кладбище, на котором, вероятнее всего... захоронен первый директор «Артека» Шишмарев.
В братской могиле.
Да. Вот. И надо понимать, зачем они были созданы. Они были созданы тогда, когда дети болели, когда дети не доедали. И, соответственно, да, к сожалению, эти показатели до сих пор остались. И реально, когда считают эффект оздоровления, то учитывают прирост веса общий.
До сих пор.
Вот. Но это такая... Слушайте, вы знаете, ну...
Нет, это архаичная история, но...
Но в мире много, в смысле, очень много параметров. Ну, то есть, понимаете, мы себе позволяли задавать собственное представление результативности. И отстаивали его, в том числе в Роспотребнадзоре, с руководителями с этой организацией. Мы... Вы палец приложили, я что-то лишнее говорю?
Нет.
Мы очень быстро находили общий язык. Мы даже фактически добились статуса. У них есть институт исследовательский, который оценивает... Вот мы добились статуса инновационной площадки, на которой мы с людьми, которые занимаются здоровьем, детским здоровьем и эффектом на детское здоровье, будем пытаться создать новые стандарты. Это просто долго происходит. Мы очень быстро бежали.
Почему, вот учитывая то, что вы многократно проговариваете какие-то мысли об инновационности подходов, которые там у себя внедряли в детском центре, почему этот параметр прирост веса вы просто вот так с порога не отмели, архаичный, ненужный
его,
и странный?
Мы его странный. Нет, подождите секунду, мы его для себя отмели. Но при этом есть тучи инструкций, бумажек, которые написаны по этому поводу.
А это возвращает нас, примерно, к тому же разговору, который был в предыдущей получасовке, что вообще-то все регулируется где-то наверху.
Да нет, еще раз.
Эти инструкции же там сформулированы.
И что? Ну и что?
И приходится их исполнять. А для того, чтобы что-то реформировать, нужно переписать инструкции.
А мы, понимаете, я когда прощался с коллективом, я поставил клип Фредди Меркури. «Богемскую рапсодию».
Да.
И пытался объяснить, почему у нас получилось. Объяснение очень
как-то
простое.
Это все кинематографично. Я представляю, перед вами сидят ваши коллеги.
Ну
вы...
Это, да.
У вас вечеринка, ну, нечто такое подобное.
Не-не-не-не-не. У нас лекция.
Лекция.
Я приехал с лекцией.
Так.
И я пытался объяснить. Пытался объяснить ту же самую мысль. Она очень хорошая. Мы управляли лагерем с ощущением управления страной. маленькой пусть нит и так далее. Но у нас не было, у нас этого, этот параметр был, вот, это то же самое, что в свое время сделал, делают любой человек, который находит новый язык в искусстве. Он пел рок-н-ролл, но ощущение у него было, что он управляет оркестром, который играет известную классическую, там, какое-нибудь произведение, которое исполняет оперу. Вот это очень важный рецепт. Поэтому, когда вы говорите о... Там параметров миллион.
Угу.
И они устроены, они так устроены, что на них невозможно не обращать внимания, безусловно. Но в каждом из них ты преодолеваешь, если у тебя есть идеал, если у тебя есть главная идея, ну вот, например, есть параметр стены. Нас очень часто критиковали, нас, с одной стороны, критиковали за то, что у нас не было забора изначально, а потом, когда мы его начали строить, нас начали критиковать о том, что у нас появился этот забор. Но между этими двумя полюсами находится вопрос относительно следующего, что даже выполняя, исходя из требований российского законодательства, забор, который должен быть высотой 2,5 метра минимум, который должен быть там определенной толщины, выполнен из определенного материала, к которому должны быть подведены соответствующие технологические решения, я имею в виду камеры, в котором должна быть, услышите, это ягоза.
Я понял.
И так далее, и так далее. Вот в споре с надзорными органами, с представителями Росгвардии, Федеральной службы безопасности, МЧС и так далее, мы объясняли, вы поймите, это лагерь, в котором это мир детства. В образе не может быть того, что требуется с точки зрения законодательства. И мы нашли, как это все дело спрятать.
Окей, но речь же, опять же, идет об одном вашем примере. Одном.
Почему одном? Я уверен, что в нашей стране есть огромное количество, ну, как я знаю, есть директора школ, есть директоры вузов, есть руководители предприятий.
Которые тоже борются с требованием колючку пускать по забору.
Нет, а вы поймите, в этом преодолении, в этом конфликте есть развитие. Как ребенок развивается, так и организация и страна так развивается. Если мы считаем, что кто-то, ну, давайте тогда возьмем необитаемый остров, выплывем туда и построим там идеальный мир. Так же не получится. Что-то где-то начнет происходить. Мы здесь живем.
Давайте, чтобы подчеркнуть это соображение, что мы здесь вот не одни такие замкнутые, подключим еще публику. Я имею в виду звонки в прямой эфир. 7-3-7-3-94-8, вот по... мотивом услышанного здесь прошу высказываться, делиться соображениями. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Игорь зовут. Вот смотрите, сейчас целый час мы рекламируем супердорогой лагерь. У меня, например, 4 детей. И вот я сколько ни пытался хотя бы одну путевку получить в этот лагерь, но не получается. Мои родственники тоже. Но вот для чего столько времени тратится на элитные вот эти вот рекламы?
А это не реклама. Здрасте. У меня 5 детей. Доброе утро.
Да.
Одна из них на платной основе ездила в Артек 2. А 120 тысяч детей за эти 4 года тоже туда ездили. И настолько, насколько мы смогли упростить и разбюрократизировать систему получения путевки в Артек, я думаю, это не сделал никто за всю его историю. Заходите на сайт. Регистрируйтесь на сайте, выкладывайте достижения детей, ваши дети получают определенный рейтинг, исходя из этого рейтинга, вы можете претендовать или не претендовать на путевку. Если этот рейтинг недостаточный для бесплатной путевки, то тогда эта путевка становится платной. Но один момент. Дело в том, что в составе у нас в Артеке параметр платных путевок примерно 5% в год. Это самый низкий уровень платных путевок, который вообще существовал когда бы то ни было. Поэтому,
я понял. Можно поэтому... я сейчас скажу?
Да, конечно.
Ну, смотрите, вот я, например, ветеран Афганистана, да, у меня 3 ранения. И вот я заходил на ваш сайт, но это какая-то цыганская лотерея, вот по моему ощущению, да, там невозможно ничего добиться. Причем здесь заслуги детей, как бы, это же социальные программы.
Это не социальная программа. Вот вы абсолютно, я прошу прощения, я с большим уважением отношусь к вашим заслугам, как ветерана Афганистана, но дело в том, что Артек устроен для того, чтобы поощрить усердие ребенка. И оно не определяется ни заслугами папиными перед страной, и ни его размером кошелька. Оно определяется только тем, как усердно работает сегодня ребенок. И если ребенку есть что предложить, там абсолютно прозрачная история. В этой прозрачной истории нету никаких условностей. То есть если ребенок заслуживает того, чтобы поехать участвовать, он, например, участвует в олимпиадах, он занимается спортом, он занимается какой-то общественной деятельностью, он достиг высоких достижений в искусстве и так далее. Это все поощряется путевкой в Артек.
Я понял. Спасибо.
Спасибо вам обоим за этот диалог. Кстати говоря, о собственных детях. Был здесь вопрос, сформулированный сурово, но справедливо. Николай пишет: извините, но качество материала, с которым вы работаете, на мой взгляд, невозможно не учитывать, как бы кощунственно это ни звучало. Материал, имеется в виду дети.
У нас уникальные дети. Вообще.
У нас и где?
Везде. Вы понимаете?
Вы знаете, что это какая-то такая фраза очень обобщающая.
Не, а что обобщающая? Ну, человек, вот мы придерживаемся мысли о том, что дети лучше, чем мы. И все, кто работал в Артеке, придерживались этой идеологии. Человек задает вопрос из другой идеологии. Он говорит, что качество материала. Ну, он сомневается в том, это такое очень частое заблуждение взрослых, что если они по-другому думают, или по-другому говорят, или по-другому мыслят, то они хуже. Они лучше. Они быстрее, они умнее, они... Ну, они просто немножко другие, да, они зетики. Они все задают вопрос, а зачем? Они не готовы слышать «надо». Но в этом их преимущество, на мой взгляд.
А как быть ситуацией, когда взрослые детям задают вопрос, ну, примерно даже с такой же формулировкой, зачем, имеется в виду те исполнители, которых сейчас слушают молодые люди? Я сейчас привязываю к этому нашему разговору, добавляю в этот наш разговор все, что связано с запретами концертов рэперов в регионах, вчерашняя встреча в Госдуме, там пытались понять, почему есть претензии к этим рэперам, пытались понять, почему слишком общо звучит, но придется так сказать, молодежь их слушает. Вот взрослые-то тоже задают детям вопрос, вы почему слушаете вот это? Причем задаются так с претензией, мол, нам-то это не нравится, и
ну,
здесь что-то подозрительное.
Вы знаете, я прошу прощения, я отвечу очень просто. За это время в том числе стал поклонником ряда молодежных исполнителей, в том числе рэпа. А, например, Басту у нас ставят, как у нас дети инициируют там ряд песен. Ну, там есть одна песня, которая «Дети лучше, чем мы», как раз. Ее, в принципе, очень любят во всех постановках использовать дети в Артеке.
Ну, Баста — это вообще история такая...
Ну, окей.
Чуть более государственное, что ли. То есть на днях города, на каких-то таких государственных мероприятиях он выступает, к нему и претензий-то нет, его никто не запрещает, не отменяет.
Нет, еще раз говорю, ну, если мы не начнем... Это их язык. Мы готовы. Вот я понятнее... Вы поймите...
Вопрос был о том...
В чем вопрос?
Вопрос в том, что взрослые обращаются к детям с этим вопросом. Что вы в этом находите? Я понимаю, что это дословно не так формулируется, но взрослым это не нравится, судя по всему. Эти тексты, собственно, эти даже запреты концертов в городах, они инициированы родителями.
Конечно.
Это родители обращаются к правоохранителям с претензией. Соответственно, у родителей есть вопрос к ребенку: ты зачем это слушаешь? Ребенок, не знаю, в состоянии ответить на это? Зачем я это слушаю? И вообще поговорить об этом получится?
Вот понимаете, если говорить об этом не получится, то ничего не разрешится.
Сейчас. Но сейчас-то это... не получается, судя по всему.
Значит, сейчас.
Не-не, вопрос был о том, что ребенка, помимо того, что взрослым нужно привить это соображение, что вот я взрослый, я готов с ребенком разговаривать и задавать вопросы, ребенок-то тоже должен со своей колокольни на это все смотреть и быть готовым к этому диалогу.
Понимаете, вот эта формулировка «должен», долженствование, она не совсем корректная. Она, наверное, не совсем...
Ну, нам бы всем было полезно, если бы обе стороны умели разговаривать.
Абсолютно точно. Но проблема заключается в том, что с детьми никто не разговаривает. Дети...
Так и дети не разговаривают.
Секунду. От этого и получается... Нет, секунду. Вот в этот момент и получается протест. Вообще, ну, давайте так, любое новое движение в искусстве возникает как протест. И в данном случае назрела ситуация точно так же, как в школе, точно так же, как в технологии. Они протестуют против того, что с ними перестали общаться. Их перестали слышать, им все время толдычат надо.
А вам не кажется, что они просто довольно комфортно существовали в неком своем почти герметичном таком мире, и тут к ним кто-то туда влез и начал требовать объяснений? То есть это не значит, что они ждали этого разговора. Мне кажется, совсем не ждали.
Кто? Дети?
Дети, подростки, да.
А я вам отвечаю, как человек, который 4,5 года проработал в детской среде, они очень ждут разговора. Они настолько отвыкли.
Ну, судя по всему, то, что произошло, все эти запреты, сигналы от родителей и даже то, что там депутаты сподобились с кем-то поговорить, это была попытка со стороны таких взрослых поговорить с...
Да ладно,
молодежью. Там, ну, не получилось. Там, говоря там, молодежь, там я молодежь, не имею в виду Птаху там, и Жигана, да, это взрослые люди, там им под 40 уже, наверное.
А депутатам, кстати, которые с ними общались,
чуть поменьше, есть такое.
Мы с ними общались.
Ну, вот, и попытались выйти на некий контакт, в том числе и с аудиторией этих музыкантов, но не получилось.
Это кому нужно? Это же нужно взрослым,
на вот самом именно. Деле. А детям не нужно.
Так, ну,
они не хотят.
Ну, они так долго отодвигались. Вот таким же вопросом, как задал... наш слушатель про материал. К ним так и относились. Отсюда возник протест. Теперь кто в этом виноват? Пусть ищет. Я считаю, еще раз, вот вы поймите, очень хороший разговор, потому что он на самом деле про то, что сейчас происходит со всеми системами, которые работают с детьми. Если мы в них не начнем учитывать то, что рядом с нами стоит такой же человек, ничем не отличающийся от тебя, ни хуже, ни лучше. У него может быть своя точка зрения, он может выстраивать свою образовательную жизненную траекторию, он может слушать свою музыку, и он может сам себя каким-то образом выражать. Понимаете, до этого момента диалога не получится, потому что сегодня диалог такой насильственный. Ну так
нет, диалог критический.
Конечно.
Ты слушаешь эту музыку, а нам это не нравится.
Не нравится. А почему? А ты слушаешь, слушайте, ну давайте так по-честному, давайте посмотрим на выступление Queen.
Так. Ну,
честно так, уж совсем честно. Угу. Вот я только что критику читал по поводу фильма «Богемская рапсодия».
Так.
Ну так смотреть-то не очень приятно. Слушать, обалдеть, смотреть не очень. Это что ж был протест?
Ну, просто, мне кажется, на тот момент, как ни странно, в сравнении с нынешней российской общественной конструкцией, это протест.
Подождите
в сравнении
секунду.
С тем, что вокруг было на тот момент, ну, наверное, не так уж это все.
Ну, в агрессивно протест. В какое-то протест. Время машина времени была таким же протестом в Советском Союзе. Вы знаете, я недавно...
Сейчас, я недавно
сидел в одной панели на Валдайском форуме. С госпожой Солженицыной.
Угу.
Давайте вспомним, что она в определенный момент... И мы обсуждали, как ни странно, гражданскую идентичность. В определенный момент времени Солженицын был протестом. А сегодня он является... Сегодня он и его жена является таким образом фактически консерватизма.
Есть такое, да.
Ну, это время...
Ну да, вы просто обозначили, что вот бывают такие
и
трансформации.
Да,
нет,
есть.
В случае с этими рэперами, это же не протест. Мы просто увлеклись словом протест. Это досуг детей. Они вот так проводят свое время. А им говорят, что нам, взрослым, не нравится, как вы занимаете свое свободное время. Это же даже не какое-то протестное соображение. Это просто способ хорошо провести время.
Если бы меня спросили, что с этим делать, я бы помог детям и соответствующим рэперам организовать это так, чтобы это было цивилизовано. Ведь формы, еще раз говорю, формы реализации, такие протестные себя, возникают из-за того, что детям кажется, что их мнение не уважают. А с точки зрения содержания того, что поется, текстов, музыки и так далее... Мне кажется, и в этом смысле, кстати, в этом смысле, я прошу прощения, но абсолютно правильную вещь предложил вчера господин Киселев.
Фестиваль провести?
Да, конечно, конечно.
От этого веет настолько казенным каким-то духом. Мертвящим.
Почему мертвящим? А что, а вы были на фестивале, в джазовом фестивале?
Нет, не был, но опять же, сам фестиваль в Коктебеле, судя по всему, идея его возникла как некое продолжение традиции рок-фестивалей тамошних же, которые существовали в 80-е годы.
Ну, отлично. Ну, а почему не сделать...
Это имитационно.
Вам, так, вам кажется, что это имитация?
Ну, есть такое ощущение, да.
Ну, это же вопрос в ощущениях, можно, можно ко всему относиться. Вы понимаете, к артеку тоже очень часто относятся как к имитации. Очень часто относятся как к витрине.
Да.
Ну, а я им жил, и им до сих пор живет большое количество людей, и не считают это имитацией. Давайте перейдем из плоскости критики в плоскость делать.
С удовольствием.
Вот в этом смысле... Плоскость делать – это плоскость попытки организации оформления этого стиля музыки. Ну, давайте с детьми научимся. Понимаете, вот давайте простой пример. Вот все взрослые не любят школьные дискотеки. Они считают, я прошу прощения, у меня папа педагог, и когда в определенном возрасте я начал в школе организовывать дискотеки, меня точно вспомнят эту фразу – что дискотека – это вертикальное воплощение горизонтальных желаний. Я прошу прощения.
Ну, в смысле, что там контакты разные происходят, вы об этом?
Ну, конечно, им нужно так. Просто как-то пообщаться. Вот да. С неким мы все время с каким-то таким брезгливым негативом относимся к желанию детей. А мы научились их делать фактически образовательным событием.
У нас остается около 4 минут. Можно вопрос по делу?
Давайте.
Вы в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта вступили, включены были, вот тоже на этой же неделе, да?
Да.
Чем заниматься планируете?
Я вообще, если честно, очень надеюсь, что удастся продвинуть платформу «Россия – страна возможностей», и в которой так получилось, что я в одной из программ этой платформы нахожусь сам, в кадровом резерве, общаюсь с людьми из проекта «Лидеры России» и считаю, что «Артек» — это такое, это детская история той же самой, по идее, платформы, что наша страна действительно страна возможностей. Просто нужно по-другому посмотреть на как бы детей и выстроить эти лифты.
Сейчас будет вопрос, я понимаю, не очень конструктивный, но все-таки вам не кажется, что вот все эти программы по продвижению там, и подростков талантливых, способных, и уже взрослых, сложившихся каких-то специалистов, объединений в какие-то группы по принципу вот этого потенциала, неважно, управленческого, какого угодно, что это все охватывает очень небольшой контингент, а абсолютное большинство граждан, взрослых, юных, оно вот за пределами вообще всей этой истории оказывается.
Вы знаете, как, если бы я не знал численности участников этих программ, я бы мог с вами согласиться. Но вы задаете этот вопрос, исходя из позиции, а мне лень в этом поучаствовать. Вот в «Лидерах России» участвуют миллионы человек. Миллионы. Понимаете?
Я не знаком с миллионами людей. Я знаком, ну, там, с сотнями, наверное, в сумме. И я не знаю...
Пока не верят.
Никого.
Окей, пока не верят. Но я вам могу сказать, что я, когда попал на эту... Я, честно, точно так же был скептически настроен, когда попал на эту программу. Я просто посчитал, что нужно менять роль, и поэтому роль ученика, она вообще полезна всем. Раз там в 5-7 лет нужно побыть учеником в современном мире, а может и чаще. Себя почувствовать, ну, по крайней мере, не главным. Но я, когда туда приехал, я искренне вам могу сказать, я очень сильно удивился тому, что есть большое количество людей, живущих в разных городах, работающих на совершенно разных позициях, которые мыслят в системе ценностей и сообразно тому, как думаю и мыслю я, и как я делаю. И мне было очень приятно ощущение отсутствия одиночества, то, о котором вы сейчас говорите. То, что есть такой вот на Дальнем Востоке, что есть такой же человек там в Центральной России, на Урале и в Сибири, которые в принципе исповедуют те же самые ценности. Значит, то, что мы делаем с детьми, я, например, в «Артеке», или то, что происходит со взрослыми на программе «Лидеры России», имеет свой общий знаменатель. И значит, что-то с этим может случиться позитивное.
Вы настроены в целом, да, судя по всему, говорите о позитивных моментах. Коротко могли бы сообщение Павла прокомментировать? Ведь подростки, они сами создают досуговый вакуум, потому что им изначально ничего не предлагают. Просто с этой формулировкой. Досуговый вакуум... Проблема современного подростка, вы согласны?
Нет, я с ней абсолютно не согласен, потому что есть форма работы с подростками, которые делают так, например, как в Артеке. У нас у ребенка в Артеке 15 минут свободного времени. И никакого вакуума там...
В Артеке, а вот там сейчас, я показываю на окно на улицу.
Об этом и говорю, что давайте технологию Артека все-таки попробуем перенести, и тогда движение в школу будет заинтересованным, и потом... находясь за пределами формальной ситуации, в которой какой-то взрослый поставил задачу или создал ситуацию, в которой дети решают задачу, он будет не в вакууме находиться и в чате сидеть, а он будет все-таки пытаться ее решить.
Это Алексей Каспаржак, общественный деятель, уже не директор Международного детского центра «Артек». Спасибо.
Спасибо. Приходите.